118-й псалом. Давайте мы с вами его откроем. С 24 стиха прочитаем с вами. «Откровения твои, утешение мое, советники мои, душа моя повержена в прах, оживи меня по слову твоему. Объявил я пути мои, и ты услышал меня, научи меня уставам твоим. Дай мне уразуметь путь повелений твоих, и буду размышлять о чудесах твоих. Душа моя истоевает от скорби, укрепи меня по слову твоему. Удали от меня путь лжи, и закон твой даруй мне. Я избрал путь истины, поставил пред собой суды твои. Я прилепился к откровениям твоим, Господи, не постыди меня. Потеку путем заповеди твоих, когда ты расширишь сердце мое. Укажи мне, Господи, путь уставов твоих, и я буду держаться его до конца». Вот этот отрывочек. Интересно, как здесь много мыслей, как много мыслей, братья и сестры. Слово Божье не должно быть на нашей жизни на далеком месте. Оно должно быть на первом месте в нашей жизни, Слово Божье. Молитва, Слово Божье. Это, знаете, вот когда человек кается, и он становится членом церкви, и вообще, когда он начинает в церковь входить, ему говорят, вот три вещи, что ты должен не забывать. Молиться, читать Слово Божье и посещать богослужение христианское, христианские общения. Знаете, вот это три, вот эти три основания, на которых мы с вами стоим. Молитва, Писание и общение. И вот Давид говорит в этом, говорит, утешение это мое, утешение. Знаете, когда скорби, вот там нужно искать утешение. Слово утешит, оно живое. Слово утешит. Он говорит, я вижу там чудеса в этом слове. Укрепление для меня. Удаление от лжи. Вот видите, как он и утешается, и вразумляется, и мудрость к нему приходит, когда вот он размышляет о Божьем Слове. Он говорит, я прилепился к откровениям твоим. Так Давид говорит о Писании. Я прилепился. Я прилепился. Интересно, Давид прилепился к закону. Да, мы с вами знаем, что закон, ну, трудно было его соблюдать. Вернее, невозможно было его соблюдать. Нет такого человека, который бы все там соблюдал. И Давид прилепился к нему. То тем более мы сейчас, находясь во время благодати, во время, как мы можем прилепиться к благодатным откровениям, к благодатным словам. Не огонь благодатный искать, как люди этого мира ищут, ездят за ним. А у нас вот есть с вами огонь благодатный. Вот он, вот он. Он говорит, я прилепился, не постыди меня. Укажи мне путь уставов твоих, и я буду держаться его до конца. Мы будем так потихонечку читать, читать, и потом мы осилим это 118-й псалом. Мы переходим с вами к служению слова. Мы уже третье служение говорим на тему, какую? Искушение Христа. Искушение Иисуса Христа. Откроем Евангелие от Матфея, 4 главу. Евангелие от Матфея, 4 глава. Прочитаем с вами с 1 стиха. «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола, и, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал, «Если ты сын Божий, скажи, чтобы камни эти сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ, «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Потом берет его дьявол в святой город и поставляет на крыле храма и говорит ему, «Если ты сын Божий, броси вниз». Ибо написано, ангелам своим заповедует о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься, а камень ногою твоей. Иисус сказал им, написано также, не искушай Господа Бога твоего. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их. И говорит ему, все это дам тебе, если падши поклонишься мне. Тогда Иисус говорит ему, отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи. Тогда оставляет его дьявол, и вот ангелы приступили и служили ему. Итак, мы с вами говорили о том, что Христос для нас пример. И он является первосвященником, и он является тем, кто прошел все искушения, кроме греха. Он был искушен во всем. И мы с вами говорили о том, что если Он сам был искушен, то и нам поможет. Сам был искушен, и мы от Христа силы возьмем, чтобы пройти искушение в нашей жизни. Напомню вам, что дьявол не друг, а враг наш. И даже я слышал, что некоторые люди, ну, может быть, они больные люди, молятся, чтобы Бог дал им покаяние. Просто слышал. Конечно, мы не должны стоять за него молиться. Это наш враг, которому не дана Божья благодать. Интересно, и он согрешил, и люди согрешили. И ангелы согрешили, и люди согрешили. Но благодать Божья дана только лишь людям. Ангелы лишены этой Божьей благодати, поэтому они им предназначен ад. И вообще ад был создан не для людей. Ад был создан для падших ангелов. Вот для них Бог приготовил. Но они с собой забирают и души грешников. И поэтому он наш враг, братья и сестры. Серьезный враг, сильный враг. И мы не должны недооценивать его силу. И если он ко Христу подходил, искушал его, то к нам он также подходит, будет подходить. И нам важна бдительность, нам важно бодрствовать. Бодрствовать, трезвиться, потому что он, как рыкающий лев, хочет поглотить, бродит вокруг, чтобы поглотить. Интересно, что дьявол подходит через наши внутренние мысли, через наши внутренние желания подходит. И где-то глубоко он отыскивает лазейки, чтобы в нашей жизни представить искушение. И бывает такое ощущение, что люди даже могут его видеть. Люди даже могут его видеть. Интересно, что Мартин Лютер вот даже сохранилось в одном из замки, знаете, вот такое вот пятно чернильницы. Когда он был в борениях, Мартин Лютер, он даже взял чернильницу и запустил в дьявола. То есть настолько дьявол к нему подошел, там искушал его, что он видел и просто бросил чернильницу в него. И вот до сих пор вот это пятно на том замке осталось. Но просто знайте, что он цепляется за наши мысли. Он цепляется за наше мышление. За наши, может быть, тайные желания, глубокие, скрытые. Поэтому будьте аккуратны, бодрствуйте. Знаете, бодрствование, это прежде всего говорится бодрствование ума, бодрствование сердца. В притче так написано. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. И, соответственно, дьявол покушается на сердце, на мысли, которые в нашем сердце. И вот там он рисует картины, рисует события, устрашает. Но мы должны быть готовыми ко всему. Итак, мы сегодня с вами рассмотрим третье искушение. Я еще раз его прочитаю. Это 8, 10 стих. «Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему: все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне. Тогда Иисус говорит ему: отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Интересно, третье искушение. Вот смотрите, первое искушение, искушение плоти было. Когда плоть хотела есть, дьявол предлагал еду, предлагал сделать камни. Второе искушение, можно так назвать, искушение духа, когда он предлагал: воспользуйся Божьими духовными законами. Спрыгни с крыши. Ведь написано же в этой духовной книге, что понесут тебя. То есть искушение духа. А вот это искушение, искушение души, он показывает ему все царства мира, всю славу их. Представляете? И он говорит: тебе это дам, если мне, падший, поклонишься. Хочу вам вопрос задать такой. Кто из вас вообще в жизни мечтал, ну, может быть, были детские мечты, стать королем, стать принцессой, стать богатым, стать... Мне кажется, даже каждого были такие мысли. Вот как не хочется жить, вот хочется, был бы я царем, или был бы я принцем, был бы у меня там мама или папа там этими, как бы мне хорошо было бы. Вода, волшебную палочку. Кстати, решились бы многие проблемы. Проблемы проживания, проблемы питания, проблемы передвижения. Вот иногда даже люди завидуют. Бывают даже христиане, вот был бы я как Билл Гейтс. Миллиардное состояние. Где хочу живу, где хочу отдыхаю, да? А вот теперь представьте себе, что перед вами выпадает шанс это получить. Вот только представьте, вот эти ваши мечты, ты можешь это получить. Но есть одно «но». Ты должен поклониться дьяволу, отдать ему свою душу. И все это будет у тебя. То есть забудь про спасение, забудь про небеса, забудь про вечную жизнь, забудь. У тебя на твои 70-80 лет все будет. Вы представляете, одно дело мечтать такие несбыточные мечты, а другое дело встать перед выбором. Послушайте, это очень серьезное искушение. Одно дело, ты знаешь, что ты никогда Билл Гейтсом не станешь, а другое дело, вот уже лежат деньги, но тебе нужно принять решение. Вот, все есть, миллиарды долларов, все, будет твое, одно решение. И вы знаете, многие, ну я не скажу, что многие, есть люди, которые действительно так и поступают. Это реальные случаи, это реальные судьбы людей. Ну, я, наверное, уже, может быть, говорил, вот была такая певица Мэрилин Монро. Вы все знаете, известная актриса. А кто-нибудь из вас знает, что она была любовницей Лавея? А Лавей – это был основатель сатанизма в Америке. Вот именно с него пошло, с сатанинской церкви, все это движение сатанизма. Она была его любовницей. Они с ним познакомились, когда она была там какой-то танцовщицей в каком-то клубе. Вот. И статьи говорят, что она приняла его взгляды, и после этого она вдруг пошла резко вверх. Резко вверх пошла, получила славу, получила известность, но она разделяла с ним его взгляды. Вы представляете? И мы знаем, что ее жизнь была не такая уж и длинная, она была короткая жизнь. Ее смерть была до сих пор загадочная. До сих пор люди не знают тайны ее смерти. И она все это время, да, мы видим ее на картинке, такая сияющая, радостная, там, улыбающаяся. На самом деле, она жила в депрессии, ей плохо было, она там и наркотики пробовала. Человек, я думаю, тот, кто осознанно согласился, говорит, я беру всю славу, я беру богатство, я беру известность, но я буду жить без Бога. Осознанно. И, может быть, вы тоже знаете эти истории. Есть такие люди, братья и сестры. Есть, которые именно вот осознанно отдают свою душу дьяволу. И вот Христу пришло это искушение. Дьявол показал ему всю славу мира. Всю красоту мира. Он говорит, возьми. Все это будет твоим. Любой человек, который покусился на эту красоту, на эту славу, никогда в своей жизни не будет счастливым. Никогда не будет счастливым. Человек, который отозвался на призыв дьявола, сделал в его сторону шаг, знаете, никогда дьявол не проявит милость к этому человеку. Вот представьте себе, вот вы, да, вот покупаете в русском аппетите гамбургер, съели его вот в этой пакетике, в этом съели, и вот остался пакетик, как вы его... Положите в карман к себе. Знаете, вот я, допустим, уже так с пренебрежением его выкидываю, потому что он уже, когда держал еще, когда там был гамбургер, еще нормально было есть, держать его. Вот ты съел, все, там нету содержимого, и уже он уже весь грязный какой-то, уже, и все, ты просто его выбрасываешь. Знаете, вот дьявол так же делает с людьми, он попользуется ими и выбросит. Ни одного нету человека, который бы был счастлив. Никогда богатство не приносит счастья. Никогда деньги не приносят счастья. Послушайте, не приносят. Недавно слышал историю, миллиардер где-то в Европе покончил жизнь самоубийством. Миллиардер. Вот спрашивается, неужели у тебя не было денег? Был миллиард. Почему ты жизнь самоубийством покончил? Что тебе не мог поехать куда-нибудь отдохнуть от своих переживаний, от своих проблем? Даже если тебе угрожали жизнью. Неужели ты не мог откупиться, миллиард отдать, чтобы тебя не трогали? Миллиардер, почему? Сколько, знаете, людей, находясь в славе, они кончали жизнь самоубийством. Взять известного певца, рок-музыканта Курт Кобейн. Вот я почему-то вчера готовился, я что-то про него вспомнил. Тоже, почему ты покончил жизнь самоубийством? Ты был такой известный, у тебя была куча поклонников. Почему? Никогда человек не будет счастлив от того, что ему предлагает дьявол. Никогда. Сделав шаг в ту сторону, он теряет счастье. Никогда деньги не принесут. Знаете, вот сейчас в нашей стране набирает обороты такое движение, называется дауншифтинг. Слышали такое движение? Что это такое? Вот представьте себе, богатые топ-менеджеры, бизнесмены, вот они там крутятся, работают, и вдруг они все оставляют и уезжают в какую-нибудь глубинку, в глушь, покупают себе какой-нибудь там разбитый домик и сажают там морковку, помидорчик, и живут так. Они отказываются от всей своей работы, от прибыли бешеной, и выбирают жизнь где-нибудь в глуши. Почему? Почему ты убежал? Тебе что, не было счастья? Он говорит, не было мне счастья. Вот я стал помидорчики сажать, а мне счастье пришло. Я успокоился. Деньги не принесли ему счастья. И вы знаете, людей, таких много людей. Когда они бегут за деньгами, бегут за славою, бегут за царствами, а счастья не обретают. И в результате их жизни. Потом они жалеют, что так они побежали в ту сторону. Был такой... Во времена Христа Спасителя, в то время был император Тиберий. Вот у него была безграничная власть, было безграничное богатство. Император, представляете, это огромное все под его властью. Но он был, как писали историки, он был самым несчастным человеком. Представляете, богатство не принесло ему счастья. Он очень много болел, очень сильно болел. Болезни его измучили. И вот он как бы... Хотел бы попользоваться, но не мог. Хотел бы попользоваться этим царством, но не мог. Не мог. То есть истинное счастье не в деньгах, братья и сестры. Не в деньгах, не в их количестве. Истинное счастье в Господе. Смотрите, как говорит Екклесиаст. Кто любит серебро, тот не насытится серебром. И кто любит богатство, тому нет пользы от того. И это суета. Умножается имущество, умножается и потребляющий его. И какое благо для владеющего им, разве только смотреть своими глазами. Сладок сон трудящегося, мало ли, много ли он ест, но пресыщение богатого не дает ему уснуть. То есть, кто любит серебро, тот не насытится серебром. Вот так вот мы видим... что Соломон говорит. И интересно, что вот дьявол обещает Христу все царства мира. Он может пообещать человеку все, и говорит, я тебе отдам все. Но никогда ни один человек не владел. То есть это еще один его обман. Обещая все, он не дает ему все. Были многие владетели. Взять Гитлера, взять Наполеона, взять Чингисхана, взять Александра Македонского. Вот они владели, но они не всем владели. Они, да, Александр Македонский там много завоевал стран. Гитлер тоже планировал пол России занять, в Индию спуститься. Но мы знаем, что не получилось. И может быть даже они имели диалог такой же с сатаной, может быть. Он, может быть, тоже им обещал, я дам тебе все. Но никогда он все не даст. Никогда. Это еще одна из его уловок. Итак, братья и сестры, человек счастлив только лишь тогда, когда он имеет мир с Богом. И даже есть такая русская пословица, счастлив не тот, у кого много денег, а тот, кому их хватает. Знаете, мы должны научиться жить с Богом. Мы должны научиться жить тому, что Бог нам дает. Бог не подведет, Бог не позволит нищенствовать, он побеспокоится, он позаботится. Но счастье обретает свою ногу, но счастье обретается в его присутствии. Итак, он говорит Иисусу, пав, поклонись. Какого поклона требовал дьявол от Иисуса? Не просто там... склонить голову. Знаете, евреи тоже, они поклонялись. Они поклонялись и царям поклонялись по-своему. Но евреи поклонялись Богу. И это было разное поклонение. Царя они чтили с поклонами, но у них было особое поклонение для Бога в храме. И вот именно такого поклонения, как для Бога, требовал сатана от Иисуса. «Пав, поклонись мне». Мы помним с вами Сидраха, Месаха и Авденага. Помните, у них была ситуация в их жизни, когда от них требовали поклонения, не просто там, как бы, почтить Навуходоносора, царя, а именно требовали поклонения этому идолу как Богу. Я думаю, они бы почтили Навуходоносора, но они сказали, вот ему, на этому истукану, мы кланяться не будем. Как Богу мы не будем кланяться, не будем ему служить. И даже ты бросай нас в печь, Бог нас защитит. А если даже не защитит нас, если мы погибнем в печи, знай, что все равно мы не будем поклоняться этому истукану. Итак, мы видим, что он требовал сатана от Христа поклонения как Богу. Знаете, есть великая сила в поклонении. Есть великая сила в поклонении. Я думаю, что во время поклонения передается какая-то невидимая сила от объекта поклонения к поклоннику. Что-то передается. Что-то передается. И Бог, мы знаем, учит нас через свое слово. Он, я прочитаю Псалом 99. Давайте даже откроем его. Псалом 99. Псалом 99. Вот посмотрите, что Бог говорит о поклонении. То есть, что происходит в момент поклонения. Псалом 99. «Воскликните Господу вся земля». Служите Господу с весельем, идите пред лицо Его с восклицанием. Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ и овцы паства Его. Входите во врата Его со славословием, во дворы Его с хвалою, славьте Его, благословляйте имя Его, ибо благ Господь, милость Его вовек, истина Его в род и род. Мы с вами знаем, что Бог живет среди славословий своего народа, да? И вот смотрите, он говорит, входите во врата мои со словословием. И вот в этом словословии он уже будет открываться людям. И открывается в познании, что Бог наш, что Господь наш Бог. Познаем мы, что мы его творение, что мы его овцы, он наш пастырь. В этом словословии, в поклонении, мы, Бог нам открывается, как благий Господь, милостивый Господь. Передается от объекта поклонения к поклонникам, передается. И, знаете, дьявол знал это, знает законы поклонения, потому что он сам бывший поклонник. Он сам бывший поклонник, он ангел бывший, который был рядом с престолом Божьим, самый близкий к престолу Божьему. Его цель заключалась осенять, то есть поклоняться Богу. И вот он знал, что это такое, когда поклоняешься, что сила Божья приходит. Просто слава Божья приходит, могущество Божье приходит. Он это знал. И вот он требовал от Христа, поклонись мне. Потому что он знает, сейчас он поклонится, просто дьявольская сила придет на Христа. Его характер на Христа перейдет. Но что Иисус сказал? Отойди от меня, сатана. Отойди от меня, сатана. Он видит все царства, видит славу, видит приглашение на поклон, но наш Господь говорит, отойди от меня, сатана. Иисус, я думаю, не случайно это людям сказал. Он не скрыл это. Он же один был в пустыне, он же потом сам пришел и рассказал это ученикам. То есть никого там не было. Не было ни Матфея там, ни Луки не было. Никого из евангелистов там не было. Я думаю, Иисус специально это рассказал, зная, что в нашей жизни будут моменты, когда нам нужно будет принять решение. И принять правильное решение. Когда нам будет предложено что-то с выбором. И как он поступил, так и нам с вами надо поступить. Отойди от меня, сатана. Отойди от меня, сатана. Посмотрите, он не просто говорит, слушай, не надо сейчас там. Не предлагай мне. Он конкретно говорит, отойди от меня, сатана. Иаков так говорит, противостаньте, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас. Дорогие верующие, братья и сестры, пусть в нашей жизни будет вот это вот, знаете, вот противостояние дьяволу, когда мы можем сказать «нет» ему, когда мы не будем с ним беседовать, а просто скажем «отойди от меня, сатана». Отойди от меня, сатана. Давайте мы с вами, кстати, откроем Иакова 4 главу и посмотрим с вами, К чему это он говорит-то? Отойди от меня, сатана. В чем же там контекст-то идет? Иакова 4 глава. Прочитаем с вами 4 стиха. С 4 по 7 стих. 7 стих нам говорит: покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Итак, а что же 4 стих? В чем речь шла? Прелюбодеи, прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание: «До ревности любит Дух, живущий в нас». Но тем больше дает благодать, посему и сказано: Бог гордым противится и смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Интересно, Иаков говорит, что мир, через мир к нам дьявол подходит. Через мир он к нам может подходить. Через мир. Редко, может быть, только Мартину Лютеру или там еще каким-то выдающимся людям он прямо так может подойти, так лицом к лицу разговаривать. Но, а может быть, к нам подходить через мир. И он говорит, что дружба с миром, это есть вражда против Бога, Иаков говорит. И мы видим, что он называет таких верующих прелюбодеи и прелюбодейцы, которые изменили Богу. Кто такие прелюбодеи? Изменники верности Божьей. И он говорит: противостаньте. Вот мир напирает, а вы противостаньте. Совсем не обязательно, что дьявол будет предлагать все царства мира. Он что-то из этого мира предложит, какой-то кусочек. И он скажет: смотри, выгодное предложение. Посмотри, вот, на, попробуй. А попробуй вот это, а попробуй вот то. И поэтому он говорит: противостаньте дьяволу. Богу покоритесь, а противостаньте дьяволу. Если человек просто противостоит дьяволу, не покоряясь Богу, знаете, на что это будет похоже? Были такие одни сыновья священника Скевы. Знаете, интересно, они в своей жизни увидели, как через апостолов бесы уходят. И они подслушали, там они изгоняли именем Иисуса Христа бесов, те с воплями выходили. И они, не покорясь Богу, начинают противостоять дьяволу. И что мы видим? Мы видим конец, это результат. Бес взял, раздел их, избил их. Он говорит: я вот Павла знаю, Иисуса знаю, а кто вы, я вас не знаю. Во время испытаний, во время искушений, дорогие братья и сестры, помните, что первое, покоряемся Богу, второе, противостоим дьяволу. Покоряемся Богу, и в молитве мы ему покоряемся. Покоряемся Богу и в слове Его. В жизни своей, в житие своем покоряемся Богу и противостоим. И противостоим дьяволу. Итак, Иисус сказал: отойди от меня, сатана. Что потом он какую фразу говорит? Господу Богу одному поклоняйся, ему одному служи. Он не просто противостал, он не просто прогнал его, а он еще говорит, что нужно делать в жизни. Господу Богу поклоняйся и ему одному служи. Давайте откроем Второзаконие, 6 главу. Второзаконие, 6 глава. Прочитаем с вами с 12 стиха. Второзаконие 6:12. Это тот отрывок, с которого Иисус взял это слово. Второзаконие 6:12. Берегись, чтобы ты не забыл Господа, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Господа Бога твоего бойся, и Ему одному служи, и Его именем клянись. Не последуйте иным богам тех народов, которые будут вокруг вас. Вот мы видим с вами, да, он говорит: Господа Бога бойся и Ему одному служи. В Исходе открывать не надо, я просто прочитаю. Моисей говорит: «Служите Господу Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою, и отвращу от вас болезни». Вы служите Богу, и я буду вас во всем благословлять. Во Второзаконе написано: «Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог твой? того только, чтобы ты боялся Господа Бога твоего, ходил всеми путями Его и любил Его, и служил Господу Богу твоему от всего сердца твоего и от всей души твоей, чтобы ты соблюдал заповеди Господа и постановления Его, которые сегодня заповедую тебе, дабы тебе было хорошо, дабы тебе было хорошо. Итак, братья дорогие и сестры, Господу Богу одному поклоняйся, и Ему одному служи, и Он благословит, и Он благословит. Вообще, мы с вами посмотрели сейчас, скажем так, такие глобальные моменты в жизни. Но не всегда глобальные моменты будут к нам подходить. Не всегда нам будут предлагать стать Биллом Гейтсами. Не всегда. Я даже думаю, никогда нам не предложат стать Биллом Гейтсом. Нам не предложат стать королем там, какой-то страны. К нам искушения могут подходить через мелочи. И в Евангелии написано такое слово «обольщение богатства». Давайте мы с вами вспомним, где мы это слово слышали. «Обольщение богатства». Это почва тернистая, напомню вам. Тернистая почва, которая растет росток, и рядом вырастают другие растения, которые не дают этому ростку расти. Не дают этому ростку расти. Забирают питательную почву, свет от него заслоняют, и он бывает бесплоден. Не бывает, а все время будет бесплоден. И Иисус говорит, что вот эти остальные растения, это есть заботы мира сего и обольщение богатством. Обольщение богатством. Послушайте внимательно. Обольщение богатством может приходить в нашу жизнь. И оно, посылаемое дьяволом, оно не даст нам в нашей жизни вырасти, не даст нам в нашей жизни принести плод. Что же это такое, обольщение богатства? Вот хочу спросить у вас, вообще есть у вас или у нас даже в жизни принципы? Вообще есть жизненные принципы какие-то, к которым мы не приступим? Есть ли христианские принципы, убеждения? А вот, допустим, готовы ли вы будете поступиться с этим принципом, если будет выгодное предложение? Выгодное, хорошо выгодное. Вот, допустим, есть, мы знаем, что, ну, к примеру, есть ворованный какой-то товар, и тебе предлагают его дешево, хороший телефон, там, хороший телевизор, не знаю, там, и ты понимаешь, что... В магазине ты отдашь в 5 раз больше денег, чем вот он сейчас перед тобой стоит. Но ты знаешь, что он ворованный. Вы понимаете, что вот это вот обольщение богатством, оно не бывает не совсем глобальным, оно бывает ежедневным. И человек стоит перед выбором. Мы стоим перед выбором. Что мы сделаем? Либо мы будем стоять на своих христианских ценностях, убеждениях, либо мы и поступим, скажем, да ладно, никому не скажу, никто не узнает. И покупаешь телевизор там за 5 тысяч вместо там 20 в магазинах. Или телефон покупаешь. А ты знаешь, он ворованный, знаешь, что кто-то пострадал. Вообще интересно, что один сказал, что личность человека строится по его принципам. Строится на его принципах. Вот именно там будет там личность, где есть принципы. Если принципы размыты, то и личность такая она, ни вашим, ни нашим. Но если у человека четкий в жизни, да, вот так поступать и не иначе как. Или, допустим, тебе предложат работу. Предложат работу в баре. Там, продавать, не знаю, там, пиво или там игральный автомат. Или, не знаю, любую работу. Ты знаешь, что это против твоих убеждений, но тебе предлагают хорошие деньги. Ты ищешь работу, везде предлагают по 5 тысяч, а тут тебе предлагают 20 тысяч. Только вот сиди там, вот, работай администратором. Как поступишь ты, братья и сестры? Вот они приходят к нам, эти искушения. Обольщение богатством. Обольщение богатством. Когда ты идешь против своей совести, это уже есть искушение дьявола. Поступать против своей совести, послушайте, это идти на поводу у дьявола. Совесть наш с вами лучший показатель. И поэтому будьте внимательны к своей совести. Будьте внимательны к своим принципам жизненным. Если вы видите, что что-то ломается, значит, что дьявол вас через это утаскивает. Дьявол вас собирает. Вообще, есть нормальные пути для роста, даже для роста благословений, для роста финансов. Есть нормальные пути Божьи. Дьявол предлагает дешевый путь, путь надлома совести, надлома принципов, надлома, чтобы поступить не как Бог хочет. А Бог говорит: а я тебя научу друг по-другому поступать, по-другому зарабатывать деньги, по-другому жить с финансами. Во-первых, мы с вами должны понять, что Бог никогда нас не оставит и никогда нас не покинет. Это во-первых. Во-вторых, что очень важно для зарабатывания денег? Трудолюбие. Об этом написано в притчах. Послушайте. Трудолюбивый приобретает богатство. Очень важно трудолюбие. Мудрость важна. Мудрая жена устроит дом. Поэтому женщины и мужчины, молитесь за своих жен. Жены, мудрая жена устрояет дом. А жены, если вы чувствуете, не хватает мудрости, молитесь у Бога: Господи, как мне, дай мне эту мудрость, чтобы устроять дом. Чтобы устроять дом. Порядок в нашей жизни является одним из тем, что... Потому что много хлеба бывает, притча написана, на ниве бедных, но многие гибнут от беспорядка. Представляете? То есть беспорядок приносит лишение. Смирение, тоже в притчах написано, за смирением следует и страх Господень, богатство, и слава, и жизнь. Ну и последнее, что я отметил, это десятины приношения. Вот верны ли мы в этом вопросе? Бог говорит: принеси мне десятины приношения, и я благословлю тебя. Благословлю тебя до избытка. Вот послушайте, есть два пути. Первый путь легкий, но с нарушением твоего сердца, твоей совести. Второй путь, где нужно напрячься, где нужно привести себя в порядок, где нужно молиться, где нужно быть Богу верным. Но один путь – это путь, ты прогнулся под дьявола. А второй путь – ты смиряешься пред Господом и на Божьих обетованиях живешь и противостоишь дьяволу. Братья и сестры, Иисус нам показал это искушение, искушение души. Души. Знаете, деньги, они очень связаны, как сказать, имеют влияние на нашу душу. Потому что нет денег — плохо. Душа изнывает. Где же заработать, где же взять, понимаете? А дьявол знает тут лазейку. И я думаю, Иисус поэтому и говорит, что есть такое искушение. И оно придет. Придет это искушение в жизнь каждого из нас. Поэтому отличайте, что вам предлагает дьявол, от того, что предлагает Бог. Отличайте, делайте выбор. Делайте выбор. Откроем с вами Евангелие от Матфея, 6 главу. Евангелие от Матфея, 6 глава. Евангелие от Матфея, 6 глава. Прочитаем с вами с 24 стиха. 6, 24. «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будете ненавидеть, а другого любить, или одному станете усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне». Да, вот Иисус сказал: служить Господу Богу твоему. «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, и не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто у вас, заботьтесь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, корми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде всего Царствие Божие и правды Его, и все это, и это все приложится вам». Мы видим, что Христос сказал. Он говорит, эти заботы, об этом заботятся люди. Люди неверующие, люди язычники, об этом заботятся. Чрезмерные заботы, что есть, что пить. Да, это неплохо заботиться, неплохо об этом думать. Но Иисус сказал, вы знаете, что Отец знает вашу нужду. Вот сейчас подумайте вашу ситуацию жизненную. Вот я говорю сейчас на вашу ситуацию жизненную. Отец знает вашу нужду. Отец знает вашу нужду. Вот представьте себе принца. Он где-то живет. Ну, может, поехал там в другой город. Ну, может быть, там, что-то у него там, может быть, с деньгами плохо. Но он знает, что отец контролирует его ситуацию. Отец знает, сколько у него там осталось денег, сколько там нужно еще на обучение доплатить, что он там питает. Вот просто представьте себе, будет ли этот сын тревожиться? Принц, будет ли тревожиться? Он не будет тревожиться. Он знает, что отец его знает. Отец позаботится. Он делает свое дело, которое ему нужно делать. То дело, на которое его послал отец. Там учиться, там приобретать знания или еще что-то. И вот он будет спокойно это делать, зная, что обо всем остальном отец позаботится. Вот посмотрите на ваших детей, дорогие родители. У кого-то они, может быть, там маленькие, или у кого-то еще не совсем взрослые. Вы хоть раз видели вашего ребенка, который утром проснется и ходит в заботе? Что же мне сегодня есть? Что же мне сегодня одеться? Мама, папа, как мы будем сейчас жить? Вот посмотрите своих детей. Они проснулись, их не заботит это. Их не заботит. Они знают, что у мамы с папой их заботы хватает, чтобы купить продукты в холодильник положить. Они вообще об этом не думают. Они заходят на кухню, холодильник открыли, там взяли, там что-то нужно поесть или еще что-то. Открыли шкаф, одели вещи. Их не заботит. Заботят родители. И вот Бог говорит, живите так, зная, что Отец знает ваши заботы. Он знает ваши нужды. Но не просто живите, а ищите Царствие Божие. Ищите Царствие Божие, правды Его. Иисус сказал, Господу Богу одному служи. Ты можешь спросить, а что значит Богу служить? Что значит служить Богу? Вот что это в моей жизни такое? Интересно, сегодня читал про таланты. И когда читаешь целиком главу, ну да, мы помним талант. Одному дал 5 талантов, другому 2, третьему 1. И вот прошло время, у которого было 5 талантов, он еще другие 5 талантов заработал. У которого было 2 таланта, другие 2 заработал. У которого был 1, ничего не заработал. И каждый возвращает. И мы видим, как хозяин реагирует на все эти ситуации. Интересно, а потом идет история о том, как Иисус говорит, и отделю я овец от козлов. Прям после этого же, в контексте, отделю овец от козлов. И вот он говорит одним, идите, наследуйте царство Отца моего. Вот вы, я был голоден, и вы дали мне, я был в темнице, и вы посетили меня, я был болен, и вы там пришли ко мне. И те говорят, когда же мы видели тебя, Господи? И причем и овцы, и козлы, говорят, когда же мы видели тебя? Овцам говорит, так как вы сделали одному из ближних моих, вы сделали мне. А тем говорит, так как вы не сделали ближним, вы мне не сделали. И я понял, что талант, это возможность послужить ближнему. Послушайте, талант, который Бог дает, это возможность послужить ближнему, послужить народу его, послужить в церкви. Это есть талант. Вот Бог дает возможности. Он говорит, давай, служи. Служи, ну, может быть, не все проповедники, но есть молитвенники. Может быть, не все молитвенники, но, может быть, есть благотворители. Может быть, не все благотворители, но есть учители. Есть это. Он говорит, я тебе дал талант. Не просто абстрактно Богу служить, а Бог говорит, мне служение это есть служение ближнему. Служение молитва за ближнего. Не знаю, там время с ближним. Там, для церкви, для людей. Дорогие братья и сестры, вот что талант. Что такое талант? Это возможность. Послужить ближнему. Потому что когда мы служим ближнему, мы служим Господу. Мы служим для Господа и живем для Господа. Итак, придут искушения. Придут искушения плоти. Придут искушения духа. Да? Искушения духа. Да где же его все обетования? Почему с нами нет Бога? Как и евреи говорили. А если Бог среди нас, знаете, такие вот духовные, придут искушения души. Придут. Но Иисус во всех искушениях учит нас, как жить, как противостоять, как поступать. И вот мы с вами рассмотрели искушение души, искушение богатства. Мы с вами рассмотрели, что будет предложено два варианта. И выбор, если есть выбор в сторону дьявола, это поругание своих принципов, поругание своей совести. И человек выбирает, ага, я выберу то-то, но поступлюсь со своим принципом. Но мы с вами должны помнить, что Бог знает наши нужды. Господь заботится о нас. И Он сказал, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и служите Богу. И служите Богу. А служение Богу – это служение друг другу. Служение Богу – это служение ближним. Это служение церкви, это служение неверующим. Это, ну, я думаю, Бог покажет вам. Бог покажет нам, как мы можем для Него плод принести, как мы можем эти таланты умножить, как мы можем вкладывать это в дело, как мы можем вкладывать это в дело. Пусть нас Господь благословит, дорогие братья и сестры. Я уже буду сейчас заканчивать. Последний пример выбора – это Моисей. Это наш дорогой брат Моисей. У него был выбор в жизни. Кем он был, вы все помните, он был, назывался сыном дочери фараона, он был довольно-таки знатным, но в своей жизни, смотрите, как написано, и верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараона, и лучше захотел, кто помнит, какой здесь глагол стоит? Страдать. И лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христово, в то время было у нее поношение Христово, почел для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Ибо он взирал на воздаяние. Помните, что будет воздаяние. В любом нашем выборе будет воздаяние. И пусть Бог даст мудрости, как правильно поступать, как правильно жить, как правильно выбирать. Аминь.